Кекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, Азаттык радиосунун таң уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 7 март, күнгө шаршемби, дегенде берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкек Баткен каттамындагы учактын 1 март авариялык абалда конушу Кыргызстанда авиация тармагындагы көйгөйлөрдү кайра күн тартибине чыгарды.
Техникалык себептен бүт дүйнө жүзүндөгү практика боюнча көп нерселер ошентип чыгып турат. Өзүнүн убагында жанагы ак обслуживаниялар тейлөөлөрдүн баары тең аткарылган.
Жогорку кеңештин комитети Уран Ахметов менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиевди кызматтан алууну премьер-министрге сунуштады.
Анан бул жерде өкмөт өзү ошондой мыйзам долбоорун алып келип, анан өзү кабыл алдырган жогорку кеңеш, анан өзү кайра президентке кат жазып премьер-министрге. Ушуга кайра вето коюп бериңиз турмес болуп калыптыр. Анан бул жерде аткаруучулар ушу биз сактасак юстиция министри менен миграция кызмат экен, анан биз уже өкмөт буга катуу чара көрүш керек, анткени буга чейин Бажы кодексинде ушундай болгон.
Жылбай отуруп телевизор көргөн кан тамыр дартына шыкак болот. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Алды менен соңку жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Сирияда орусиялык жүк ташыган учак кыйрады. Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын Хмеймим аэродромунда кыйраган учакта 39 киши болгону билдирди. Ан 26 учагынын бортунда 33 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Алардын баардыгы тең аскер адамдар экени кабарланды. Тергөө комитетинин маалыматына караганда, окуя боюнча кылмыш иши ачылды. Адистер учуу коопсуздугунун сакталышын текшеришет. Буга чейин коргоо министрлиги кыйраган учакта 32 киши болгонун маалымдаган. Министрлик ан 26 учагы атып түшүрүлбөгөнүн, техникалык себептен улам кырсыкка кабылганын ырастаган. Коргоо министрлиги курман болгондордун аты жөнүн жарыялай элек. Социалдык сайттар ан 26 Орусиянын аскерий аба күчтөрүнө таандык болгонун, Сирияда Алеппого жана Хмеймим базасына токтомок экенин жазышты. Февраль айынын башында Сириянын Идлиб провинциясында орусиялык Су-25 аскер учагы атып түшүрүлүп, учкуч курман болгон эле. Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү биринчи жолу Орусияны аскерий кылмыштарга айыптады. Эл аралык комиссиянын төрагасы Пауло Пиньеро 6 мартта Женевада өткөн маалымат жыйында былтыр ноябрда Сириянын Идлиб провинциясындагы базарда 84 кишинин өмүрү кыйылган окуя боюнча мындай деди.
The commission confirmed the use of unguided blast weapons by Russian aircraft.
Эл аралык көз карандысыз комиссия орусиялык учактар карапайым эл жашаган аймакка башаламан курал колдонуп, андан кеминде 84 киши өлтүрүлүп, 150 киши жарадар болгонун ырастайт. Бул жерде маселе чабуулдун мааниси жана анда колдонулган ыкмаларда.
Ошондой эле докладта Америка Кошмо Штаттар башында турган Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы согушуп жаткан коалиция 2017-жылдын 20 мартында бутага алынган жайдын координаттарын так аныктабагандыктан Сириянын түндүгүндө мектепте баш калкалаган 150 адам набыт кеткени белгилейт. Эл аралык коалициянын соккусу эмне максатты көздөгөнүнө баа берилиши керек болчу деп айтылат баяндамада. Коалиция болсо өз күнөөсүн мойнуна алып, мектепке жашынып калган 30 жоочу бутага алынганын билдирген. Бакунун оор кылмыштар боюнча соту мусулман биримдиги кыймылынын мүчөсү Ахсан Нурзадени Бангизат сактаган жана сатууну көздөгөн деп айыптап 7 жылга кести. Нурузаде былтыр октябрда андан полиция 15 грамм героин тапкандан кийин кармалган. Ал өзүнө тагылган айыпты четке кагып, полиция чөнтөгүнө баңгизатты салып койгонун айткан. Ал ошондой эле өзүнүн кармалышын өкмөткө каршы митингдерге катышкандыгынан жана Нардаран иши боюнча кесилген ондогон адамдарды колдогонунан көрөт. 2017-жылы Нардаран иши боюнча мусулман биримдиги кыймылынын лидери Талех Багирзаде, анын орун басары Аббас Хусейнов, оппозициялык популярдуу фронт партиясынын лидери Фауд Кахраманли баштаган 15 киши 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун 6 марттагы жарлыгы менен Сагынбек Исмаилов Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси, комитеттин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Коррупцияга каршы күрөш кызматынын мурунку жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев 19 февралда өз арызы менен кызматтан кеткен. Ага улай эле бул кызматта жетекчилик орундарды ээлеп келген 20га жакын адам иштен алынганы же башка жактарга которулганы маалым болгон. 8 февральдагы коопсуздук кеңешинде президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы кызматты өз милдетин аткарбай жатат деп сындап, анын өкүлдөрү кол тийбес кастага айланганын белгилеген. Оштогу достук чек ара бекетинде 14 кабина иштеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда 4 марттан тартып кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинде ары бери өткөн жарандарды тейлөөчү кошумча 4 кабина иштей баштады. Февраль айында чек арадан өткөндөрдүн көбөйгөнүнө байланыштуу жарандар 5-6 сааттан кезекте туруп калышкан. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасы 2005 жылы март жана Андиян окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүш үчүн телеграмма, чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылынган. 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдетилген. Бишкекте бактарактарды кыюуга каршы кол топтоп жатышат. Арча коомдук фонду change.org сайтында Бишкектеги бактарактарды кыюуну токтотууну талап кылып, элден кол топтой баштады. Фонд Бишкектин мэри Албек Ибраимовго, вице-мэр Эркинбек Исаковго кайрылуу жиберди. Анда бактарактар шаардын экологиялык коопсуздугун камсыз кылып тургандыктан аларды кыюуну токтотууга үндөө камтылган. Фонд маалыматына караганда, бир кезде жашыл шаар атыккан Бишкекте акыркы 25 жыл ичинде бактарак кескин азайып кеткен. Маселен, 1980 жылдарда шаардын бир тургунуна 30 чарчы метр жашыл аян туура келсе, азыр бул көрсөткүч 5 чарчы метрден ашпайт. Бишкекти жашылдандыруу ишканасы азаттыкка билдиргендей, былтыр баш калаада 3000 жакын бак кыйылды. Шаарда азыр 23000 түп бактарак бар, былтыр 10000 көчөт отургузулган. Экологтор буга чейин Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсеге көп экенин айтып чыгышкан.
Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, тоо этектерине жана тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 3-8 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 8-13 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө 6-11, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек Баткен каттамындагы учактын 1 мартта авариялык абалда конушу Кыргызстанда авиация тармагындагы көйгөйлөрдү кайра күн тартибине чыгарды. Коопсуздук маселесинен улам Европа биримдигинин кара тизмесине кирген кыргыз авиациясы андан чыгууга 12 жылдан бери аракет кылып келүүдө. Өлкөдө эл тейлөөгө жарамдуу 17 учак бар. Эң жаңысы 8 жыл, эң эскиси 27 жыл мурда өндүрүштөн чыккан. Учуу коопсуздугу Евро биримдиктин кара тизмесинен чыгуу жаатындагы аракеттерди Санжар Эралиев сураштырып көрдү.
Биринчи мартта Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып, Манас эл аралык аэропортуна аман эсен конгон учакта 96 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү бар эле. Окуя тууралуу интернетке чыккан видеодон учак ичиндеги ошол учурду жүргүнчүлөрдүн дүрбөлөңгө түшүп, айрымдары ыйлап жатканын көрүүгө болот. Чукул конуудан соң кишилердин көбү башка учакта Ошко жөнөтүлүп, андан ары Баткенге Тезжет уюштурган кичи автобустарда жетишкен. 30 адам учуудан баш тартып Бишкекте калган. Компания жүргүнчүлөрдүн баарына психологиялык жардам көрсөткөн. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси транспорт каражаттарын сапатсыз оңдоо жана алардын техникалык бузуктары менен пайдаланууга чыгаруу боюнча кылмыш ишин козгоп иликтеп жатат. Жарандык авиация агенттиги да иликтөө комиссиясын түзгөн. Элди жерге аман кондурган учкучтун аты жөнү Дмитрий Палашкин. Аталган компаниянын өкүлдөрү учак көзөмөлдөн өтүп, анан абага көтөрүлгөнүн белгилешет. Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев окуя кокустан чыккан техникалык мүчүлүштүк экенин айтты.
Техникалык себептен бүт дүйнө жүзүндөгү практика боюнча көп нерселер ошентип чыгып турат. Өзүнүн убагында жанагы тек обслуживаниялар тейлөөлөрдүн баары тең аткарылган, мондай эме мүчүлүштүк болгон эмес. Бүт документтердин бар жайында
Аба каттамдарына күнү-түнү байкоо салган Flight Radar 24 глобалдык кызматынын сайтындагы маалыматка караганда, Бишкек Баткен каттамында кыймылдаткычы күйүп кеткен учак 552 чакырым ылдамдыкта 6505 метр бийиктикте бараткан. Ошол күнү 32 мүнөт учкан. Кыймылдаткычы күйгөн Avrajet RJ85 учагы Британия өндүрүшүнөн 21 жыл мурда чыккан жана ага 99 жүргүнчү батат. 4 кыймылдаткычы бар. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евробиримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен оң жака чечиле элек. Быйыл марттын башында аба транспорту боюнча эл аралык бирикме чыгарган аудиттин жыйынтыгында Air Manas компаниясы текшерүүдөн жакшы өтүп, сертификат алганын жарандык авиация агенттиги маалымдады. Ушул айдын аягында дагы бир сертификат алынса, кара тизмеден чыгууга шарт түзүлмөкчү. Тармак боюнча эксперт Алайбек Окенов жагдайды жарандык авиациядагы иштин чабалдыгынан көрөт.
Бул демек бизде учуу коопсуздугу дагы эле жетиштүү деңгээлде эмес деген неме да? Учуу коопсуздугун көзөмөлдөгөн органдар алар айтып атышат, биз тигини кылып атабыз, муну кылып атабыз. Мен аларды кылган жок деп айта албайм, алар кылып атышат. Мен ойлойм, баарыбир мамлекет ушул жарандык авиациянын учуу коопсуздугу жанына жетиштүү көзөмөлдөп, ошого жетиштүү каражат кылып алган эмес деген мен өзүмдүн жекече пикирим бар.
Расмий маалыматка ылайык, учурда жарандык авиация агенттигинин каттоосунда 32 учак бар, анын 17 жарактуу, калганы убактылуу иштебейт. Өлкөдө 4 авиакомпания: Авиатрафик, Air Manas, Tezjet жана Air Кыргызстан эл ташыйт. Sky Бишкек компаниясы жүк жеткирген жана башка коммерциялык учууларды аткарат. Жүргүнчү тейлеген учактардын эң жаңысы 2008 жылы өндүрүштөн чыккан, аны Tezjet колдонот. Эң эскиси 1991 жылы чыгарылган, анда Авиатрафик тейлөөнү улантууда. Эреже боюнча чыкканына 25 жылдан ашкан учак каттамдан алыныш керек. Санжар Эралиев, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ырым менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети юстиция министри Уран Ахметов менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдыралиевди кызматтан алууну премьер-министрге сунуш кылды. Комитеттин 6-марттагы жыйынында миграциялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча кыргыз-орус өкмөт аралык келишимин аткарууга байланыштуу президенттин каршы пикири талкууланган. Депутаттар бул маселеге юстиция министри менен миграция кызматынын төрагасы жооптуу деп эсептешти. Мындай чечимдин чоо жайы тууралуу комитет төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Айтсаңыз, юстиция министри менен миграция кызматынын жетекчисин иштен алуу тууралуу сунуш кайсы маселе менен байланыштуу?
Бүгүн эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде 2017-20 июнда Москва шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы миграция чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өкүлчүлүктөрүн өз ара түзүү жөнүндө макулдашын ратификациялоо тууралуу мыйзамына президенттин каршы пикирин карадык да. Анан бул жерде өкмөт өзү ошондой мыйзам долбоорун алып келип, анан өзү кабыл алдырган жогорку кеңеш, анан өзү кайра президентке кат жазып премьер министрче ушуга кайра вето коюп бериңиз туура эмес болуп калыптыр. Анан бул жерде аткаруучулар ушу биз тактасак юстиция министри менен миграция кызматы экен, анан биз уже өкмөт буга катуу чара көрүш керек, анткени буга чейин бажы кодексинде ушундай болгон, ушундай ката кетире бербеш керек деп ошо жетекчини иштен алуусун деп комитет чечим чыгарды.
Сот органдарынын ишинен улам юстиция министри Уран Ахметовду бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитети да сынга алды. Эки комитетте тең министрдин дарегине айтылып жаткан сындар канчалык негиздүү?
Булар негизи, анткени иш жүзүндө ошо көрүнүп атпайбы? Алып келген мыйзамдар, алып келген чечимдер өтө чийки, ката менен туура эмес, мындай сабатсыз болуп атпайбы?
При президент былтыр Москвада кол коюлган келишим боюнча премьерден сунушу менен каршы пикир билдирген экен. Документте Орусиянын жана Кыргызстандын аймактарында кошумча дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу маселеси камтылган. Эки жетекчини кызматтан кетирүүгө ушул нерсе орчундуу жүйө болуп бере алабы?
Бул иштер министринин биринчи эле нерсеси эмес, буга чейин дагы ошол комитетте, жогорку кеңеште өтө көп нерсе айтылып атты. Иштер министринин деңгээли өтө төмөн, чийки мыйзамдарды алып келип атат деп. Ошонун негизинде комитет бүгүн чечим кабыл алды. Эми бул жерде жоопкерчилик деген болуш керек да. Бир мыйзамды даярдап аткандай, ал мыйзам коомго көптөгөн элге таасири тиет. Анан ошол мыйзамды ушул туура эмес даярдап, бул жерде ушул президент премьер министрдин пикири боюнча бул кабыл алган мыйзамдын юридикалык күчүнө кирүүсүн тартиби жөнүндө жоболорун кайрадан карап чыгуу талап кылынат экен. Анткени аталган редакцияда кабыл алган мыйзам кол коюлган учурда юридикалык күчкө кирбейт деп жазып атат да. Бул жерде ошол алып келгичекти ойлонуш керек болчу. Кызык да, өкмөт өзү сунуш кылып өзү киргизип атат, анан өзү кайра чыгып алып атат.
Өткөн аптада маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Нурбек Абасканов кызматтан алынган. Ага чейин өкмөттө бир катар жетекчилер эскертүү сөгүш алган. Саясат айдыгында бул кандай баалануда?
Бул жерде эч кандай саясат жок, бул жерде профессионалдык деңгээлин көрүнүп атат да. Эгер ошол ишке профессионалдык деңгээл туура келбесе, ал кетиш керек да, өзү дагы кыйналбайт, өзү дагы кыйналат, өкмөттү дагы кыйналбайт.
Кыргызстанда кийинки убакта өкмөттөгү кадр саясаты тууралуу дооматтар көп айтылып жатат. Кадр саясаты аксап жатат деген пикирлерге карата сиздин оюңуз?
Өкмөт келгенден 6 айдан ашты. Анан өзү да башында алып келди ар кандай, бирок убакты менен ошол кээ бирлерин сыноодон өттөгөндөн тазалаш керек да. Утуру өзү да ошол нерсени кылып туруш керек. Кээ бир министрлер деңгээли туура келбесе, аларды алмаштырыш керек башкаларгачы. Өзү да ушу ишти кылып туруш керек. Анткени жогорку кеңеште бул пленардык жыйындарда юстиция министрлигине, экономика министрлигине да көптөгөн сын пикирлер айтылат. Алар болгондо дагы ошол иш боюнча айтып атат да, эч кандай саясат эмес. Чындап деңгээли төмөн, кээ бир нерселерди өздөрү түшүнбөйт. Анан өкмөт муну өзү деле ушуга жеткирбей, буга чейин эле карап алмаштырып койсо болмок. Анткени юстиция министрлигине да буга чейин пленардык жыйындарда көп жолу айтылган бул нерсечи.
Демек кадр тандоодо мүчөлүштүктөр бар деген ойдосуз?
Кемчиликтер бар да, идеальный эмес да. Жогорку кеңешке алып келип өткөрүп алгандан кийин анан кайра өздөрү кайра чакыртып алганда уят да бул нерсечи. Булар өздөрү отставкага кетиш керек болчу, буга жеткирбей.
Дагы бир суроо, ушул комитетте айтылган сындарга түздөн түз ошол жетекчилерди жоопту кылып койгон туурабы?
Ким иштеп чыкса ошолордун колу менен кетип атат да, алардын колу турбайбы? Алар ушул жоопкерчиликте, өкмөт ушуларды дайындап атат жогорку кеңешке, бул жоопкерчилик ушуларды докладкылап турган ушуларды.
Ошол эле маалда кадрларды дайындаган тараптардын да жоопкерчилиги каралышы керекпи?
Эми дайындаган премьер министр алып келген, аны жогорку кеңеш колдоп берген да.
Жоопкерчилик кандай болуп калат кадр дайындаган тараптын?
Премьер министр да жоопкерчилик тартыш керек. Буларды иштен кетириш керек да, тазаланам деп, эгер жакшы күчтүү команда менен иштейм.
Учурда сиз айтып жаткан тазалоолор байкалып жатабы?
Эми көрөбүз, эми чечим чыгардык, кандай болот бул жагы.
Парламент депутаты Абдывахап Нурбаев менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кийинки жылдарда маданий борборлордун, анын ичинде Бишкектеги башкы драма театрлардын жетекчилери тез-тез алмашып келет. Ушул жумада Кыргыз улуттук академиялык драма театрына, Орус улуттук драма театрына жана жаштар театрына жаңы жетекчилер келди. Улуттук театрдын жетекчиси мындан бир жыл мурун эле алмаштырылган болчу. Орун алмашуу олуттуу өзгөрүүлөргө жол ачабы? Жетекчиликти алмаштыруунун башкы себеби эмнеде? Бул суроолорго кабарчыбыз Айырбек Ажыматов жооп издеди.
Мен кеткеним мынакей жакында спектакль чыгардым. Эл жок. Биринчи спектакль 60 билет сатылды, экинчи спектакль премьерный спектакль 20 эле билет сатылды.
Бул Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрынын мурдагы көркөм жетекчиси Нурлан Асанбеков. Ал өзүнүн жумуштан кеткен себебин айтып, бирок бул көрүнүш бир гана кишинин күнөөсү эмес деген пикирин кошумчалады.
Бул кимдин иши? Меникиби? Коюучунуку же директордун ишиби? Биринчиден директордон сураш керек болотпу? Эмне үчүн мындай антиреклама болуп атат да театрдынчы? Өкмөт деле ушундай жоопко чыгарыш керек да мындай.
Бул жолу жогорудагыдай себептерден улам Нурлан Асанбеков Орус драма театрындагы көркөм жетекчилик кызматынан кетирилсе, Кыргыз академиялык улуттук театрына Асылбек Өзбеков, жаштар театрына Учур театрынын артисти Жолдошбек Жанжигитов жетекчи болуп дайындалды. Кыргыз улуттук драма театрынын мурдагы жетекчиси бул жумушта бир гана жыл иштеп, жакында кайра эле аталган театрдын көркөм жетекчиси жумушуна которулган Назым Миңдибайыровдун айтымында учурда кыргыз театрларынын жана алардын жетекчилеринин иштөө жолжоосу азыркы заманга ылайыктуу эмес.
Мындай бир ческиндүүлүк бир кадам жетпей атат окшойт. Бирөөгө биротуло ишенип берип туруп, Анан ошол кишини 5 жылдан кийин ошол киши 5 жылдын ичинде эмне иш жасадыңар деп сурагандай. Биздин маданиятта менин оюмча мыйзамдар өтө чийки иштелип чыккан эмес да. Ошол эле мисалы кино жөнүндө мыйзам бар, китепкана жөнүндө мыйзам бар, маданият жөнүндө мыйзам бар, бирок театр искусствосу жөнүндө мыйзам жок. Ошондуктан биз көп учурда мисалы үчүн ошол эле бухгалтерия иштеринде, ошол эле артисттердин күнүмдүк бир күндүк иш пландарын текшерүүдө, бир күндүк айлыктарын белгилөөдө биз дайыма көп учурда СССРдин убагындагы нормага барып да калабыз.
Меңди Байыров: ушундай себептерден улам азыркы мезгилде кыргыз театрларынын директорлору мыйзамдык жана укуктук жактан коргонушсуз экенин, театрдын ички чарбалык жана башка маселелерин өз алдынча чече албай турганын ортого салды. Эл артисти, актер жана театр режиссеру Акылбек Абдыкалыков кыргыз театрларына жетекчи токтобой жатканын адистердин жетишсиздигинен көрүп, анын айынан ички финансылык маселелер ирээтсиз жүргүзүлүп жатат деген оюн билдирди.
Көп иштей албай, кээ бирөө өзү заявление жазып, кээ бирөө иштей албай. Эми бул мен институт искусствода айттым эле, ошо актерлор бизде матайын жок да, директорский окуу. Мисалы үчүн Москвада бар директорский гитиште, ага пара алышпайт, акча төлөш керек. Бул директорлор азыр законду, анан финансын билбесе болбойт, анткени азыр заман бөлөк. Ошон үчүн ошол кадр жок болгондон болуп атат деп ойлоп атам да.
Абдыкалыков: театр жетекчилеринин алмашылып жатканы кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөргө жол ачпай эле ир алдыда адистерди жана мекемени кармап туруу аракет экенин, ошол эле учурда ар бир келген жаңы министр жаңыча шыпыруу максатын көздөй турганын белгиледи. Буга чейин өкмөт театр жетекчилери конкурстук негизде тандалып алынаарын жар салып келген. Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Тургунбай Алдакулов бул суроо боюнча мындай дейт:
конкурстук жобого сунуштар болуп атат, ошон үчүн азыр дагы талкууланып, толук кандуу кабыл алынгандан кийин бул маселеге мына ушул конкурстук негизде кабыл алууга сөзсүз өтөбүз. Бирок азыр убакыт деген күтпөйт экен. Учурда мына ушул дайындалган жетекчилер конкурс жанагы бир жылдык мөөнөткө келишимдик негизде кабыл алынды. Эгерде мына ушул келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаса, ал маселе кайра чечилет. Анан конкурс жарыялангандан кийин бул азыркы иштеп аткан кызматкерлер дагы конкурска катышып, конкурстун элегинен өтүшөт.
Алдакулов ушул тапта театр жетекчилеринин аткара турган милдети жана ишмерлик жолжоосу иштелип жатканын билдирди. Кыргыз улуттук академиялык драма театрына жаңы директор болуп бекиген Асылбек Өзбеков азаттык күн алгысына өзүнүн биринчи жумуш күнүн имараттын там чөтүп жаткан чатырын көрүүдөн баштаганын, алдыда театрдын чарбалык иштерин жакшыртууну максат кыларын айтып берди. Учурда Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик театр бар, бирок алардын жарымы гана иштеп жатат. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
7 март, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Жылбай отуруп телевизор көргөн кан тамыр дартына шыкак, ок өткөрбөс, болотто бекем жасалма жыгач, кол салган жоону бурда ыргыткан көпөлөк курту, жыландай сөйлөгөн пневматикалык робот. Амирбек Азам уулу ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен алдыда тааныштырат.
Лангия көпөлөк курттардын палваны. Көпөлөк куртунун лангия түркүмү душманга кол кушуруп багынып бербейт. Ал колосома коңузунан коргонуу үчүн бышылдаган үн чыгарып, чакырылбаган конокту баш чагы менен ураарын, атүгүл ага кусунду бүркөөрүн жапон окумуштуулары жарыялаган видео тасмадан көрүүгө болот. Колосома коңуздары түрдүү курттарды жеп тамактанышат. Коңуз ошол адатына салып лангия куртуна жакын келгенде, ал коңузду бурдап жиберген. Коңуз эки куртка бетме-бет келген учурда, алар коңузду тиштеп туруп, кудум топтой кылып ыргытып жиберишкен. Ал турсун, личинкалардын бири коңуздун арткы жамбашынын бир тутам жерин тиштеп жулуп да алган. Жыгач түспөлдү лангия көпөлөгү Борбор Азия менен ыраакы чыгышта кеңири жайылган. Ок өткөрбөс жасалма жыгач. АКШ-дагы Мэриленд университетинин изилдөөчүлөрү супербекем жыгачты жасоонун технологиясын иштеп чыгышты. Супербекем жыгачты жасоонун технологиясы бир кыйла жөнөкөй болгондуктан, анын өздүк наркы да арзан. Аны жасоо үчүн жыгачта дегенде суу кайноочу 100 градус температурада гидроокс менен натрий сульфатынын аралашмасына салып тазалап алуу зарыл. Береги химикаттар жыгачтын структурасын түзүп, бекем кылган лигнин жана гемиоселлюлозду жок кылат. Ошондон соң жыгач блок 100 градус Цельсияга чейин ысытылган эки пластина менен эки жагынан кысылат. Аны кысып жатканда басым 5 мегапаскаль же кадимки атмосфералык басымдан 50 эсе көп болуу керек. Натыйжада жыгачтын көлөмү баштапкы абалыдан 20% кичирейип, тыгыздыгы 3 эсе жогорулайт. Алдагыдай технологиялык процесстен өткөн жыгач болоттой бекем. Бирок болоттон бир кыйла жеңил болуп, мурдакыдан 11.5 эсе оор жүктү көтөрөт. Окумуштуулар жаңы жыгачты темир сакалар менен дүрмөттөлгөн пневматикалык куралдан атышканда сакалар жыгачка тийип арткыргыган же жыгачка туруп калган. Мындай жыгачтарды курулушта, анын ичинде көпүрөлөрдү курууда, металл жана башка экологиялык жактан зыяндуу эритмелердин ордуна колдонсо болот. Андан автомобилдердин жана поезддердин тетиктерин да жасаса болот. Бул автомобилдин жана поезддин салмагын жеңилдетип, алар күйүүчү майды жана энергияны аз жемек. Жыландай сойлогон робот. Жыландай сойлогон пневматикалык робот балык жон заттардын бетинен кулабай соймоңдоп кете берет. Автономдуу режимде иштечү роботтун сыртынын түзүлүшү жыландын терисинин түзүлүшүнө окшош. Жыландын жасалма терисі менен капталган бул роботту АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинин профессору Кети Бертольд айым башындагы инженерлер тобу ойлоп табышты. Жылан роботтун түзүлүшү жөнөкөй. Ичинде аба нососу бар кевлар каркастуу эластикалык түтүкчө жыландын терисине окшош чаарала пленка же жасалма тери менен капталган. Жасалма тери кадимки темир өгөөнүн бооруна окшош урчуктуу. Жылан роботту желдегенде урчуктары оор коюп, темир тезектин бетине жакшы жабышат. Ошого ал жантак темирдин бетинен томолонбой сойлоп кете берет. Мындай универсалдуу жумшак роботтор бир күнү катаал жагдайда чалгындоо, инспекциялоо, мониторинг жана адамдарды куткарып сактоо иштерин же татаал лапароскопиялык медициналык процедураларды аткарышы мүмкүн, дейт профессор Бертольде. Телеэкранга кечке кадалбаңыз. Жылбай отуруп телевизор көргөн кан тамырларыңыз үчүн жаман. Себеби кан тамырларда тромб пайда кылчу венозддук тромбоэмболизм дартына кабылышыңыз мүмкүн экенин АКШ-дагы Миннесота университетинин окумуштуулары эскертти. Доктор Ясухито Кубота жана анын кесиптештери 45 жаштан 64 жашка чейинки курактагы 15158 америкалыктын 1987 жылдан берки медициналык маалыматтарын талдап чыгышкан. 2011 жылга карай берек адамдардан 691 адамда венозддук тромбоэмболизм катталган. Мунун өзү телевизорду көп көргөн адамдарда телевизорду такыр көрбөгөн же анда чанда көргөндөргө караганда жүрөк кан тамыр системасында тромбту пайда кылчу дартка кабылуу ыктымалдыгы 1.7 эсе жогору экенин күбөлөт. Буга ашыкча салмак жана аз кыймылдоо сыяктуу факторлорду кошкондо алардын венозддук тромбоэмболизмге кабылуу коркунучу андан да жогору болот. Көпкө бир орундан жылбай отурганда жана узак авиа каттамдарда учканда кишинин белден ылдыйкы бөлүгүндө кандын айлануусу бузулуп, көк тамырда кан уюй баштайт. Австралиялык илимпоздор былтыр жарыялаган изилдөөгө караганда көп сериялуу фильмдерди жантагынан жатак алып көргөндөр кем акылдык, Паркинсон дарты жана диабет сыяктуу оорудан эрте өлүмгө кабылышы мүмкүн. Ал эми күнүнө жылбай 2 саат телевизор көргөн адамдарда өпкөнүн сезгенүүсүнөн өлүү ыктымалдыгы 54% көбөйөрүн бул изилдөө көрсөткөн.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, на Азаттыке Перекресток. Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилбек Турсунов. А тема этой недели – судебная реформа в Кыргызстане. Мы неоднократно поднимали эту тему в нашем эфире. И вот снова возвращаемся. Новость недели – конкурс на вакантные места в Верховном суде и Конституционной палате. Совет по отбору судей одобрил 6 кандидатов в Верховном суде. Среди них есть судьи, которые рассматривали политические и скандальные дела. А в Конституционную палату прошел человек, подозреваемый в прошлом за вымогательство. Эту новость все эти дни обсуждали в социальных сетях, поэтому пройти мимо нее мы не смогли и не могли. В гостях в студии Азаттыка заместитель председателя Совета по отбору судей Барыктабасова Эльмира Бектургановна. Добрый день.
Здравствуйте.
И доктор юридических наук, заслуженный юрист Кыргызстана Кайрат Усманалиев.
Добрый день.
Внимание общественности привлекли три конкретных кандидата. Это Ирина Воронцова, Кымбат Архарова. Прошли в Верховный суд. В Конституционную палату прошел Максат Шамилов. В июне 2010 года Шамилов был задержан при получении взятки. А Ирина Воронцова, председатель Бишкекского городского суда. Последнее дело – уголовный процесс в отношении депутата Чурхкинеша от фракции Атамекен Соляновой. Третья судья, судья Октябрьского района Бишкека Кымбат Архарова, рассматривала тоже один из исков по защите чести и достоинства бывшего президента Кыргызстана Атамбаева в отношении издания «Заноза». Собственно, первый вопрос. По каким критериям проходит отбор кандидатов? Существует ли какой-то механизм проверки безупречности?
Безупречность определяется, исходя из тех жалоб, которые поступают к нам. В отношении тех кандидатов, о которых вы говорите, в совет по отбору какие-либо жалобы не поступали. Следовательно, у нас не было оснований предполагать что-либо, что ими какие-либо проведены или имеются какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали им участвовать в данном отборе в качестве кандидата на должность судьи Верховного суда. В части Шамилова хочу сказать, что поскольку он был оправдан постановлением Верховного суда Кыргызской Республики, то на сегодняшний день каких-либо оснований как бы исключить его участие на должность судьи Конституционной палаты при Верховном суде Кыргызской Республики также не имелось.
Можно я добавлю?
Ну, смотрите, по вопросу о критериях я хочу добавить, что есть обстоятельства, согласно которому, вернее, согласно критериям, которые нам предоставили для работы при проведении конкурсного отбора, то здесь оценивается, исходя из тех отзывов, которые поступают от граждан, тех документов, которые предоставляют сами кандидаты, и в дальнейшем уже советам дается оценка, исходя из тех ответов, которые дают кандидаты на вопрос.
Хорошо, вот если опустить вот двух последних судей кандидатов, вот Воронцову и Архарову, понятно, они рассматривали более политические дела, касаясь Максата Шамилова, человека поймали действительно со взяткой, две инстанции его осудили. Последняя инстанция, Верховный суд, его оправдал. Но вот как так получилось, что человек, который был задержан за взятку, теперь он проходит в Конституционную палату? Вот этот вопрос меня больше всего интересует.
Вы знаете, я не могу сказать, что он уже проходит, поскольку у нас еще впереди президент Кыргызской Республики будет рассматривать, и если только президент его представит в Жогорку Кеңеш, и депутаты Жогорку Кеңеша проголосуют за него, только в этом случае он будет считаться избранным.
На а для чего тогда нужен сегодня нам совет, который совет пропускает таких вот людей? Это не состоятельность вашей работы или...
Есть понятие презумпции невиновности. Ага. На сегодняшний день он оправдан, согласно представленным документам, в связи с отсутствием состава преступлений. Мы не можем говорить
хорошо, о нем. Вы занимаете адвокатскую позицию. Это называется беспристрастность. Да?
Позвольте мне докончить.
Ну, вы говорите, время-то идет. Извините, слушатели ждут.
Ну, извините.
В конце концов,
спросили, я отвечаю.
Должен быть какой-то, или я должен уйти, сидеть и слушать этот формализм, да? Адвокатствующей позиции.
Ну, как вы считаете? Вот
я говорю то, что было представлено нам.
Давайте, теперь мне, пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что я это обрисую очень просто, да? Неправильные пчелы делают неправильный мед. Вопрос, а судьи кто? А кто отбирает судьи? Это еще более сложный вопрос. Вот сколько бы не вбухивали в эту судебную реформу, да, 4,5 раза увеличено финансирование за последние 5 лет. Столько проектов. Судебная реформа. В конце концов, мы видим, какое у нас правосудие. Особенно в отдельных вопиющих случаях. Я являюсь практикующим юристом, я воочию сталкиваюсь, когда судьи элементарные требования ГПК, элементарные требования УПК абсолютно игнорируют, плюют и, главное, не боятся выносить заведомо неправосудные решения. Слава Богу, что хоть какая-то тенденция пошла, да, что вот можно теперь, может быть, есть надежда, что дисциплинарная комиссия все это поправит. Но вы абсолютно правы в том, что если изначально Совет по отбору судей делает ляпсус, а это называют ляпсусом. Ну, конечно, можно формально сказать, жалобы не поступили, а вы в соцсетях не читаете, да? Что кто-то должен ходить и кляузничать об этом, что ли? Человека действительно, значит, осудили к штрафу, к уголовному наказанию. И после этого он, это крыльчан называется Бетин Тултуйтуп, еще подает документы. Насколько я знаю, этот преподаватель, он еще к тому же был членом Совета по отбору судей. Они все туда идут, вот эти все члены этого Совета по отбору судей, как будто им там медом намазано. Вот в 2003 году прошлый еще президент, экс-президент, дал практически, поставил двойку, за, когда завернул 20 с чем-то там кандидатур в межрайонный суд города Бишкека. Ушел Харавастан, все равно, значит, практически те же самые подавали во второй созыв. Есть же понятие, или народ что-то говорит, об этом надо думать. Есть понятие конфликта интересов. Почему председателем этого совета по отбору судей был человек, у которого есть национальная какая-то юридическая компания, которая ходит по судам и все время выигрывает? Это есть понятие конфликта интересов. На это тоже плевали. Вот я вам просто для примера скажу. Я изучал этот вопрос. Я был экспертом в одном проекте, который назывался как раз по поддержке судебной реформы. У нас, когда вот это все создавали, мы стояли у истоков. Значит, группа наших судей Верховного суда, наш проект их вывозил, значит, в Европу. И там они изучали, как это все устроено. Для примера приведу. Вот съездили в Италию. В Италии совет по отбору судей, да, он состоит паритетно из представителей магистрата, это, соответственно, судей, да, прокуратуры и профессоров права, ведущих учебных заведений юридических факультетов Итальянской Республики. Кого у нас здесь набрали? Мы уже все это пообсуждали, да?
Но вот мы все знаем, что это абсолютные... Те темы, о которых я тоже хотел поговорить. Вопрос...
Уялыш-Кырек.
Эльмира Бектурганна.
Я скажу, да, как позор этому совету по отбору судей.
Как попадает в совет по отбору судей? Если, потому что есть определенная критика, что в совет попадают...
Медом намазано.
Абсолютно ангажированные, без какого-либо надлежащего отбора и конкурса. Что вы скажете по этому поводу?
Согласно законодательству, кандидата в совет выдвигает представители оппозиции и представители большинства из Джоркинеша по 3 человека и совет судей Кыргызской Республики. Говорить о том, что это место медом мазано, я с вами не согласен.
Ну а зачем вы туда пошли? Скажите мне. Вот вы все, вы до этого выдвинул, сколько их приглашали, да? Вот единственное, что вы пришли, да? Все остальные заняты.
Так, давайте дадим
давайте
возможность сказать.
Не будем перебивать, да, друг
давайте
друга
уважать
и уважать
друг друга.
Хотя бы друг друга. Я же
продолжайте,
вас не перебиваю, если можно. Да. Я говорю тот порядок, который предусмотрен законодательством. Меня выдвинул совет судей. Совет судей меня выдвинула. Выдвинули судьи Бишкекского городского суда. Притом хочу отметить, что на этом собрании я даже сама не участвовала. Дело в том, что исходя из... Также принимая во внимание работу судьи И из личностных качеств судьи выдвигают. Если бы судьи считали меня неправильным судьем или судьей-взяточником, то никто бы за меня не проголосовал.
Поэтому... Вот смотрите, вы сказали, что совет по отбору судей формируется парламентским большинством и оппозицией. Угу. Это означает, что он изначально, совет, политизирован. Или вы так не считаете?
Я так не считаю, потому что равное количество как оппозиции, как большинства, так и судей.
Хотя, фактически туда приходят отметить, люди, что... которые ангажированы от
хотя
той или иной
партии.
Хотя
хочу отметить, что мировая практика
она
такова,
такая же.
Что судьи в Совете судей занимают 50%. Но у нас вот такая обстановка.
Вот то, что происходит в мире, вот вы начали говорить об опыте в Италии, что там происходит?
Да, итальянский
там действительно
суд,
политизированный суд.
Ничего подобного.
В смысле совет по отбору судей.
Итальянский суд самый, что ни на есть, вот на европейском континенте, очень такой принципиальный, да? Вспомните, они даже Берлускони осудили. Причем дважды.
Да.
Один раз по гражданскому иску, когда поддержали иск его жены, он там выплатил очень большую сумму. И второй раз, когда были выявлены какие-то злоупотребления, и в итоге он там отбывал общественные работы, вносил утки в доме престарелых. Да? Вот это итальянский суд.
Потому считаете что... ли вы, что проблема заключается в самом корне формирования этого совета?
Я вообще не понимаю, какие мотивы вот у этих людей, которые идут, подают в эти фракции, потом, значит, ходят с каждым депутатом, там стараются там чего-то там переговорить, попросить и так далее.
Как вы считаете,
конечно,
как
они
должны
туда
попадать
идут?
Туда? Каким способом?
Я считаю, что вот, значит, вот как в Италии, как я уже сказал, формируется, вот по такому же принципу и надо было пойти. Нужно, чтобы было 50%. Это... А вот, я еще запамятовал, извиняюсь. Значит, там треть формируется из состава судейского корпуса, треть, значит, из числа опытных адвокатов, стаж которых не менее 20 лет, и 1/3 от профессоров права. Вот это принцип, да? У нас же попадают на самом деле случайные люди. Чего они там ходят, никого из них не слышно, никто никакие решения не комментирует, не разъясняет. У меня такое ощущение, что там собрались между собой, так сказать, между собой вот эти вот вещи, интриги, так сказать, запуляют, и потом, в конце концов, мы получаем этот судейский корпус.
Другой вопрос, мы немножко до этого вы отметили, по поводу грантов и финансирования всей этой программы по реформе судебной системы в Кыргызстане. Сколько денег было потрачено, я точно сказать не могу, но я знаю, что в определенные годы поступали
десятки миллионов.
Определенные миллионы грантовых денег от Евросоюза, от США. Куда были потрачены эти деньги?
Вы знаете, сейчас во всех практически судах имеется видеозапись, вплоть до кабинета судьи.
Угу.
То есть это о чем говорит? Это опять же говорит о прозрачности, да? Потому что все действия, которые судья производит, они записываются. Угу. Это во-первых. Во-вторых, в каждом процессе участвуют две стороны.
Угу.
И не только две стороны, еще и третьи лица. При этом любой гражданин, судебные заседания открыты, может присутствовать при этом. За исключением тех, которым законодательство, где предусматривает закрытые судебные заседания. Поэтому говорить о том, что все это тратится куда-то, я думаю, неправильно, поскольку вот это вся видеотехника.
Вы видите вообще эффективность, эффективность использования этих денег,
да,
и эффективность судебной реформы в Кыргызстане?
Я вижу, потому что сейчас, во-первых, здания судов более лучше стали, чем раньше было. Был ли момент, даже до сих пор существуют те моменты, когда судьи в кабинетах рассматривают дела. Хотя должен быть зал судебного заседания. Да? Сейчас делается все возможное для того, чтобы обеспечить рассмотрение дел именно в зале, а не в кабинетах. И в этом есть очень большие продвижения. И я уже сказала, что вопрос по открытости, то, что ведется видеозапись. Кроме того, законодательство сейчас введено изменение, согласно которому, по крайней мере, по гражданским делам, сторона может без ведома суда уже вести свою запись. Имеется в виду не видеозапись, а аудиозапись. Опять же, да, есть критика, но если не будет критики, это же не говорит о том, что судебная система все хорошо. Всегда есть критика, это нормально. Я считаю, что это нормальное явление.
Показателем успешности или неуспешности судебной реформы является народ. Сегодня степень доверия граждан к судебной системе, как отметил депутат в парламенте, 90% людей не доверяют судам. Согласны вы с этим мнением или нет все-таки? Или вы все-таки считаете, что реформа, она идет, и причем прогрессивная?
Я считаю, что реформа все-таки идет. Почему? Потому что в судах рассматриваются не те 15-20%, которые обжалуются в вышестоящей инстанции. В судах рассматривается намного больше дел. Из всего количества, если статистику посмотреть, я не могу назвать цифры на сегодняшний день.
Но 90% недоверия судам. Вы согласны с этой цифрой?
Я не знаю, на основании каких данных взяты эти доводы, которые привел депутат. Но я скажу, что, по крайней мере, из тех дел, которые рассмотрела я лично, то я не согласна с тем, что 90% людей не доверяют. Если человеку разъясняешь, где его проблема, где он не сделал то, что должен был делать, или где он неправильно совершил ту же сделку, то человек понимает это и признает свою ошибку.
Пожалуйста, Хайрат.
Да, здесь нужно отметить, что есть большой массив разных споров, судебных споров. Большая часть из них относится к сфере гражданского судопроизводства. В принципе, там и не бывает как больших конфликтов. Речь идет о каких-то резонансных вещах, когда пересекаются коммерческие интересы. Когда, значит, адвокат начинает работать в роли посредников для развала, допустим, дела и так далее. Вот по вот этим отдельным резонансным делам, да, население судит в целом о судейском корпусе. И вот эти судьи, конечно, те, которые замешаны в этих коррупционных делах, они полностью грязью мажут весь остальной судейский корпус. Ну, а потом сами подумайте логично. Если где-то заработать невозможно, я имею в виду нечестных денег, да, ну, судьи решают по закону. Не зря же говорят, не знаешь, как судить, суди по закону. Вот. А что касается, допустим, того, каким образом вопиющий, да, скажем, нарушается. Вот ко мне поступила жалоба, да, по спору, который связан с мясным павильоном от кредиторов. Там, значит, судья, председатель межрайонного суда, ранее рассматривал это дело. Вторая инстанция отменила его решение, указала на его ошибки. Несмотря на это, когда снова начали рассматривать, этот председатель суда о себе же отписывает, и сам рассматривает, в конце концов, опять выносит неправильное решение. То есть, налицо конфликт интересов, да? Это судья, значит, как его там, судья Абдыкаров. Значит, он прекрасно знает, да, что есть понятие конфликта интересов, да, что он должен сам заявить отвод, если сторона не заявила, потому что это грубейшее нарушение судейской этики и тому подобное. Вот оно, один из примеров того, как судьи у нас, я не знаю другого мотива, да, кроме как ангажированности и заинтересованности другой стороны. Вы задаете вопрос представителю судейского корпуса, ну, как судья сам себя будет критиковать? Конечно, нет.
Ну, вот вы, как практикующий юрист, видите ли, в каком году? В 12-м Атамбаев начал программу государственной по реформе судебной системы. За все это время увидели ли вы положительные моменты?
Не, ну, конечно, вот если мы возьмем вообще блок правоохранительных органов, и суд это отдельно, это не правоохранительный.
Но мы сейчас говорим только о судебной системе.
Это судебная система вообще, скажем так, она обласкана властью. Для них выдаются квартиры, дело строится в первую очередь. Для них, значит, все льготы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что есть динамика роста задержания с поличным судей. Все мы видим. Чем это заканчивается? Очень часто ничем. Вот, поэтому, мне кажется, вот вы хороший вопрос задали насчет безупречности. Безупречность – это такое оценочное понятие, безупречное поведение. Судья, значит, может быть судьей до тех пор, пока его поведение безупречно. Но в случае, допустим, с этим Шамиловым, здесь очень правильный вопрос. Слушайте, ну весь интернет гремит об этом, об этом пишут, об этом по телевизору показывают, члены Совета по отбору судей ничего не слышат и, соответственно, заявлений не получали.
За них должен решить президент, я так понимаю,
нет,
и парламент.
Нет, каждый член Совета имеет право голосовать против или за и не обязан чего-то там доказывать. В данном случае, если бы я был бы членом Совета, я бы проголосовал, конечно, против, потому что те данные, которые есть, наличествуют, да, говорят о небезупречности поведения этого претендента. Но, несмотря на это, большинство проголосовало за. Другого объяснения, чем, скажем так, какая-то ангажированность, я просто не могу привести. Ну, может, кто-то действительно как формалист там решил подмахнуть.
Вот сразу в комплексе два вопроса. Относительно прослушек, насколько неэффективны, перестали ли звонить? Ведь раньше говорили, что часто судьям звонят по телефону и говорят, что им нужно делать. И вот, собственно, второй вопрос по видеокамерам. Насколько недоступны общественности? Кто может воспользоваться этим видео? Можно ли воспользоваться в качестве доказательства или обратное?
Я бы хотела уточнить этот вопрос по поводу звонков со стороны кого вы имеете в виду звонки?
Абсолютно. Сегодня сотовые телефоны судей Верховного суда находятся на прослушивании. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Ну, насчет судей Верховного суда не знаю, но они, наверное, и были на прослушивании, может, и не были. У меня, например, таких сведений нет, что мой телефон кем-то прослушивается. Да. Это, во-первых.
Давайте сразу уточним. Кайрат.
Значит, нюанс в том, что по большому счету, действительно, да, если есть какие-то, имеются достаточные основания для того, чтобы...
Я сейчас говорю о санкционированной прослушке.
Да, в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности такое допустимо. Такое допустимо. И естественно, что человек, которого прослушивает, он не должен знать, что его прослушивает. Это на самом деле так было заявлено для профилактики, может быть, того, что вот вас могут прослушать.
А нет, но ведь нам говорили, что прослушка телефонов судей Верховного суда вполне санкционированно ведутся. Для того, чтобы искоренить всякие случаи. Помните, раньше депутаты говорили, что часто звонят наши же коллеги и просят там каких-то судей принять
Это называется позвоночное право, да, когда звонят сверху, допустим. Хотите, я вам еще один пример расскажу? Как работал один из советов, то есть в то время, когда не было совета по отбору судей, был, значит, это в 2008 годах, я могу точно сказать, да, значит, был надсовет по делам правосудия при президенте. Так вот, там за один заведующий, который сейчас очень успешный адвокат, заведующий этого отдела, он просто по СМС отправлял. За кого? Вот член, я просто был свидетелем того, что член совета вот это вот, по делам правосудия
вот у нас...
получал указания по СМС в то время, да? Наглым способом. Так, вот этого не пропускать, вот этого поддержать.
У нас очень мало времени. Хотелось бы покороче услышать ответ.
Так, по поводу прослушки я не могу ничего сказать, но исходя из ответа, который был дан здесь, для того, чтобы были проведены оперативно-розыскные мероприятия, то человек должен подозреваться в каком-либо деянии, да, преступного характера. Поскольку за мной, по крайней мере, на сегодняшний день такого ничего нет, я не могу сказать, что мой телефон прослушивается.
Относительно видеокамер в залах.
Видеокамер в залах. Граждане обращаются с заявлением о выдаче, и этот вопрос решается руководителем каждого суда, и руководитель может выдать эту видеозапись. А был ли случай, когда выдавалось или нет, я не могу сказать, потому что я лично с таким еще не сталкивалась. Но хочу сказать, что видеокамера, она очень даже кстати поставлена. Почему? Потому что оно, во-первых, не только дисциплинирует судей, оно и дисциплинирует сторон, которые иногда себя, так сказать, не совсем корректно ведут. И оно на пользу пошло и судьям, и также лицам, которые участвуют в деле.
Может быть, мы немножко эмоционально, так сказать, вот сегодня беседовали, но я вот думаю так, что вот этот вопиющий случай, вот это показатель не просто брака о работе Совета по отбору судей. Это может стать толчком тому, что... Я думаю, что даже в парламенте этот вопрос он не пройдет, потому что настолько это вопиющий. Встанет вопрос о расформировании этого Совета по отбору судей. Я думаю, что это будет очень правильно.
Ну, будет следующий Совет судей, и что изменится? Пока не изменится система.
Сделаем эту систему максимально открытой, прозрачной, чтобы туда проходили люди, не которым медом намазано, а те, которые действительно известные адвокаты, известные, у которых репутация, которых знают, допустим, да, которые готовы уделять свое время.
И работать. Которые заново придут по тем же спискам партийным. Да,
Поэтому нужно менять. Ну, к сожалению, это записано в Конституции, в 95-й статье. Здесь этот механизм поменять будет сложно, но конституционный закон, который в 2011 году принят, да, его можно отрегулировать, по большому счету, вот эти основные положения.
По поводу, опять же, я так поняла, в отношении Шамилова говорится о том, что это и вопиющий случай, но как криминалист вы прекрасно знаете, что вы прекрасно знаете, что если человек оправдан за отсутствием состава преступления, это не говорит о том, что он его поведение не безупречно. Говорить о том, что на сегодняшний день что он здесь является лицом, понимаете? Который
учитывается
признан судом виновным, мы не можем сказать.
Вот смотрите, учитывается ли вопрос морали?
Верховным судом оправдан?
Учитывается, но поймите правильно, совет – орган коллегиальный. И ни один человек принимает,
или против.
И каждый выставляет свои баллы. А конкурс проводится на основании закона, согласно которому проходит тот кандидат, который получил наибольшее количество баллов. Угу. Здесь уж...
Спасибо большое. Последний вопрос. Хотелось бы, чтобы вы коротко ответили. Реформы частично поменяли судейский состав. Новые судьи, по вашим наблюдениям, лучше старых или нет?
Я не скажу, что старые судьи были плохими, потому что я сама практически начала работать именно секретарем, и много практики получила от тех людей, которые так в то время работали. Это во-первых. Во-вторых, да, конечно, каждое молодое поколение, которое приходит, оно отличается от тех, кто ранее был, поскольку у нас общество не стоит на одном месте.
Качественнее, не лучше?
По качеству я сейчас не могу сказать, но поскольку я статистикой не владею на сегодняшний день, тем более мне говорили, что вопрос будет по совету по отбору стоять, а не по деятельности судов. Я
нет,
по этому вопросу
почему,
не готовилась.
Почему я спрашиваю? Ну, конечно, это все эти суды вещи, проходят да. через вас. Вы конкретно должны знать.
На сегодняшний день судей. Под тем, ну, у нас не так уж много судей было, поэтому на сегодняшний день по тем стат-данным, которые нам предоставил Судебный департамент Кыргызской Республики, качество отправления правосудия, оно очень хорошее. По крайней мере, под тем, кто у нас прошел конкурсный отбор, либо кто подавал заявление на должность, которую занимает на тот момент.
Спасибо. Кайрат. Вкратце, как вы считаете?
Я хочу сказать, что я сам буду подавать тоже, как, может быть, по планам, да, тоже Конституционную палату, например, да. Вот. Я вам 100% гарантирую, да, что этот состав, если будет работать, да, они просто будут заниматься мелким мстительством. Они меня не пропустят. Будут пропускать только тех, которых либо, значит, рекомендованы сверху, либо тех, которые, соответственно, договорились. Вот и все. Вот ваша правда жизни. Поэтому пока кардинальным способом мы не изменим систему отбора судей, никаких серьезных изменений в правовой реформе, в судебной правовой реформе не будет. Не надо быть для этого слишком это, оптимистичным. Есть действительно негатив. С этим негативом, Верховный суд просто молчит.
Виктор Ганов, да как вы считаете, нужно ли менять систему вообще формирования самих членов Совета по отбору судей?
Система, в принципе, она у нас прописана в Конституции, как она формируется. И для того, чтобы его изменить, необходимо вносить...
Но нужно ли менять или нет? Или то, что есть, вполне достаточно
всего,
для того, чтобы провести хорошие реформы?
Я знаю, что будет зависеть реформа судебная не только от того, что, как будут работать судьи одни, да, а необходимо проводить те же реформы и в других структурах. Потому что почему сейчас судьи везде становятся виноватыми? Потому что последняя точка дается в суде. Хотя нужно начинать, наверное, прежде всего с правосознания. Вот тогда у нас уже продвижение будет.
И еще один очень важный момент, да? Хорошо, совет по отбору судей, может, и, так сказать, рекомендовал, прошел. Дальше там у президента есть соответствующий отдел, который может как такового не нужно, в принципе, как бы взять и не рекомендовать. Ко мне лично тоже обращался один, значит, коллега юрист, да, которого там на уровне аппарата президента просто взяли, сбрили. Вот. Назначили, рекомендовали другого человека. Так вот, через 3 месяца после того, как назначили этого другого человека, в отношении этого судьи было возбуждено уголовное дело за заведомо неправосудное решение. Вот вам, пожалуйста, показатель. Поэтому там вот сидит в этом Манас Всемогущий, так называемый, фамилию его забыл, заведующий сектором, да, на которого очень много различной критики. Ни по одной этой критике, да, нету ни одного управленческого решения. Всегда остаются, растут, получают звание заслуженных юристов за развал судебной системы. И все продолжается, к сожалению.
Спасибо большое. На Азаттыке снова говорили о судебной реформе в Кыргызстане. В гостях были заместитель председателя Совета по отбору судей Кыргызстана Барктабасова Эльмира и доктор юридических наук Карет Усманалиев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.